новостей подготовила Надежда Фетисова, а я скажу несколько слов о погоде. В Москве сегодня -1, облачно, небольшой снег, в Петербурге чуть холоднее, всего на 1 градус, -2, днем обещают до 0. В Петербурге также облачно и также обещают небольшие осадки. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 17 февраля, расскажем о главных темах сегодняшнего дня на волнах «Радио Свобода», о том, почему часть прений по делу об убийстве Анны Политковской были объявлены закрытыми для журналистов, чем недовольны столичные художники, почему сегодня они проводят чрезвычайный внеочередной съезд. Кроме того, экономическая панорама, новости высоких технологий, обзор прессы и наша рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Ну и напомню, что в сегодняшней программе мы спрашиваем вас, справляется ли ваш губернатор со своими обязанностями. Ответы на этот вопрос вы можете присылать смс-сообщениями на номер +7 903 743 2801. На пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Или по электронной почте, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну а сейчас рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Итак, мы сейчас расскажем вам, дорогие радиослушатели, о том, какие темы сегодня будут подниматься в информационных выпусках на радиостанции «Свобода».
Марк, ну, вам первую, слово. Одну из главных тем мы поднимем уже через несколько минут. Сегодня на суде по делу об убийстве Анны Политковской продолжится прения. Но случится это, судя по всему, снова в закрытом режиме. Журналисты уже к этому потихоньку начинают привыкать. Сам суд открытый, но в последнее время по различным причинам, так или иначе, все заседания проходят в режиме закрытом. Дело в том, что вчера и сегодня обвинение и защита приводят аргументы, касающиеся дела подполковника ФСБ Павла Рягузова, которого обвиняют в преступлениях, напрямую не связанных с убийством журналистки. Многие из документов, на которые ссылается защита Рягузова, проходят под грифом «секретно», и поэтому слушания будут закрытыми. А вчера из происходившего в суде можно отметить два интересных момента. Во-первых, прокуроры заявили, что к организации убийства Политковской причастен Лом Али Гайтукаев, который ранее фигурировал в деле только как свидетель. Это дядя братьев Махмудовых, и якобы именно ему сначала было поручено организовать убийство, но потом Гайтукаев был арестован по подозрению в покушении на украинского предпринимателя и перепоручил это дело, организацию убийства, Хаджикурбанову. Интересен этот ход обвинения потому, что это на самом деле результат расследования самой «Новой газеты». Вот мы неоднократно спрашивали у представителей этого издания, проводят ли они свое расследование, они говорили, что да.
Ну и как сотрудничают со следствием, конечно же.
И вот это прямой результат такого сотрудничества, судя по всему. И второй момент приходится отмечать уже не первый раз. Он не такой позитивный. И адвокаты подсудимых, и адвокаты потерпевших в один голос по-прежнему говорят, что у гособвинения недостаточно доказательств для осуждения тех, кто сейчас, собственно, находится на скамье подсудимых. А значит, увы, обвинительный вердикт суда, если таковой будет вынесен присяжными, оставит больше вопросов, чем даст ответов.
Но, с другой стороны, родственники Анны Политковской говорят, что нет. Ну, может быть, аргументы и недостаточные, но, с другой стороны, самые подсудимые не могут себе доказать в том, что они невиновны.
Ну, в России действует презумпция невиновности. Тем не менее, давайте послушаем репортаж Марьяны Трощешниковой, которая была на суде вчера, и репортажи которой мы, конечно, будем ждать и сегодня.
Журналисты так и не услышали, как, по версии государственных обвинителей, было подготовлено и совершено убийство Анны Политковской. В первый день судебного разбирательства, когда представители прокуратуры выступали со вступительным словом, прессу из зала удалили, поскольку на тот момент слушания вообще решили закрыть для журналистов, якобы по просьбе присяжных. А в понедельник, перед началом прений, частично закрыть слушание просила уже защита Павла Рягузова и Сергея Хаджикурбанова. Так что и на этот раз мы довольствовались лишь пересказом речи государственных обвинителей, говорит адвокат Павла Рягузова Валерий Черников.
У нас были доводы, которые мы не можем оглашать в присутствии прессы, поскольку они имеют гриф секретности. Поэтому мы просили процесс, чтобы был закрыт, потому что действительно без этих доказательств, документов мы не сможем опровергнуть некоторые доводы, которые гособвинение должно было предъявить. Но оно его не предъявило. Гособвинение вышло вообще за формат предъявленного обвинения. Даже не то, что было в обвинительном заключении, не то, что мы слышали во вступительном слове. Сейчас сейчас есть вообще третья часть марлезонского балета. Они ее танцуют по своему сценарию. Исходя из выступлений, я понял, что Павел Рягузов является чуть ли не непосредственным участником.
В перерыве, отвечая на вопросы журналистов, государственный обвинитель Юлия Сафина подчеркнула, что Павла Рягузова судят по эпизоду, не связанному с убийством Анны Политковской. Однако не исключила, что впоследствии он может быть привлечен к ответственности и в рамках основного уголовного дела о покушении на журналистку.
Уверена в том, что люди, которые находятся на скамье подсудимых, они виновны в совершении убийства Анны Политковской. И ссылались мы, естественно, на те доказательства, которые были исследованы в ходе судебного заседания.
Сразу после государственных обвинителей перед присяжными выступила адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко. Из слов адвоката стало понятно, что потерпевшие вовсе не уверены в том, что на скамье подсудимых сидят действительно соучастники убийства. По официальной версии обвинения, заказчиками убийства Анны Политковской были лица, недовольные критическими, изобличающими статьями и интервью Анны Политковской. Адвокат Ибрагима Махмудова Сайдахмет Арсамирзаев утверждает, в материалах уголовного дела есть полный список тех, кто мог желать смерти журналистки.
Есть все фамилии, имена, отчества, занимаемые должности всех лиц, в отношении которых Политковская выступала с критическими статьями. Это и военные, это и правоохранители, это и руководители субъектов Российской Федерации, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария. Все эти фамилии там есть, но ни один не только не сидит на скамье подсудимых, даже не допрошен по делу.
Во вторник в Московском окружном военном суде продолжится прения сторон. Предполагается, что после представления позиции защиты Сергея Хаджикурбанова оставшаяся часть слушаний пройдет в открытом режиме. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Марк, какие темы еще мы будем поднимать сегодня?
Ну вот я надеюсь, что от Марьяны Тарачешниковой, несмотря на то, что слушания сегодня тоже будут закрытыми, мы получим какую-то свежую информацию уже к полудню. Ну а кроме этого, большая сегодняшняя тема – это внеочередной чрезвычайный съезд Союза художников. Речь идет о закрытии Московского дома скульптора. Не секрет, что, конечно, любому художественному профессиональному объединению сейчас тяжело обладать недвижимостью в центре Москвы, не подвергаясь рейдерским атакам. Но одно дело, когда речь идет о рейдерских атаках, как, например, на тот же дом актера, где сегодня этот съезд будет проходить, на Арбате, его вот удалось отстоять. Одно дело, когда речь идет о рейдерских атаках со стороны какого-то бизнеса и так далее. Другое дело, когда речь идет о действиях власти. А в случае с домом скульптора речь идет именно об этом. Несколько лет назад завертелась эта история, было распоряжение правительства, туда были поданы неверные документы. Как, почему это произошло, все это вопросы для экспертов, и мы сегодня на них попытаемся ответить. Но, тем не менее, факт остается фактом. Именно по инициативе властей фактически скульпторов выселили уже де-факто, выселили из их дома. И сегодня вот эта тема станет главной на внеочередном съезде Союза художников. Ну и кроме этого, там будет обсуждаться еще несколько важных и печальных тем. Скульпторов лишают мастерских, выставочных залов, производственных комбинатов. В общем, если не предпринять срочно какие-то шаги, вся эта система вообще может, к сожалению, прекратить существование. Ну и, конечно, мы будем следить за российскими политическими новостями в регионах. Вчера было 4 отставки губернаторов, пока назначены исполняющие обязанности. Но вот уже сегодня и на днях могут быть президентом Дмитрием Медведевым внесены новые кандидатуры на посты губернаторов в этих субъектах федерации. И вот мы следим с нетерпением, кто же будут эти люди.
И могут быть новые отставки. Спасибо, Марк. Это был Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. До 16 увеличилось число погибших в результате пожара в поселке Молодежный Астраханской области. Президент США Барак Обама сегодня, как ожидается, подпишет план стимулирования американской экономики. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. А в 10 часов утра слушайте в эфире радиостанции «Свобода» программу «Грани времени». Речь пойдет о причинах коллективной смены губернаторов российских регионов. Эту тему ведущий Владимир Карамурза обсуждал с руководителем аналитической группы «Меркатор» Дмитрием Орешкиным. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сейчас обзор центральных российских газет. И рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
О чем поговорим сейчас?
Мы поговорим все о том же. О том, что положение хуже губернаторского у губернаторов в России. И процитировала я в данном случае редакционный комментарий в газете «Ведомости», который сегодня озаглавлен «Земля и воля». Ну так вот, мы говорили уже об этом. Напомню, что вчера президент Медведев установил абсолютный рекорд с момента введения в 2005 году порядка назначения губернаторов. Ранее менялось не более двух губернаторов одномоментно. Об этом вот напоминает газета «Коммерсант». Ну, а «Ведомости» пишут о том, что серьезные решения были проанонсированы Дмитрием Медведевым накануне в телеинтервью, правда, без имен. Впрочем, обнародование имен не сопровождалось обнародованием реальных причин отставки. И обращает внимание издание на то обстоятельство, что уходящие губернаторы представляют разные политические группы и поколения. Строев политический тяжеловес, руководивший областью в общей сложности 20 лет. Кузнецов, молодой политик, победитель предпоследних в стране губернаторских выборов. Потапенко и Кулаков, эмиссары Кремля из числа силовиков. По мнению экспертов, все потерявшие президентское доверие главы регионов допустили управленческие ошибки, но в разных сферах. Очевидно, что отставки эти готовились заранее, пишут «Ведомости», и они не будут последними, ибо серьезные управленческие проблемы есть и в других регионах, так что ротация выглядит необходимой. Но также очевидно, что эти отставки поданы в рамках борьбы с экономическим кризисом. И это сигнал остальным губернаторам в духе «ну-ка, парни, быстро соберитесь», а также населению, в том смысле, что центр следит за ситуацией в регионах и готов увольнять неэффективных начальников. Правда, критерии эффективности остаются неясными и непубличными. Об этом пишут и «Ведомости», напоминая об утвержденных еще в 2007 году 43 критериях эффективности губернаторов, которые толком так и не работают. И также об этом пишет газета «Коммерсант», которая добавляет, что позднее к этим 43 были добавлены еще 39 показателей. Все эти 82 критерия должны были помочь Кремлю оценивать работу назначенных глав регионов не с политической, а с практической точки зрения. Однако так эти критерии и не работали. И вот вчера, практически одновременно с объявлением об отставках и назначениях в губернаторском корпусе, комиссия Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой обсудила анализ отчетов глав регионов о работе в 2006-2007 годах, сделанный Счетной палатой. Проанализировав доклады региональных руководителей, Счетная палата пришла к выводу, что поставленная задача по оценке их деятельности в полном объеме не решена. Так что, короче говоря, критерии не ясны, а значит, губернаторам придется тяжело. Об этом пишет газета «Ведомости». Нет сомнений в том, что они воспримут сигнал, но что делать, по-прежнему непонятно. В рамках существующей системы они полностью политические, почти полностью финансово зависят от Москвы. В то же время губернаторы ближе к населению, и народное недовольство выплеснется прежде всего именно на них. Инициатива будет наказуема. В условиях неясности критериев эффективности корректировка федеральных антикризисных мер или свои ноу-хау могут как вознести губернатора, так и стать причиной отставки. Понятно, что центр вряд ли рискнет отправлять в отставку в кризис руководителей системообразующих доноров бюджета, а именно Москвы, Петербурга, Татарстана, нефтегазовых сибирских регионов, уральских областей, где сосредоточены десятки моногородов. Это возможно лишь в случае массовых протестных акций. Зато под ударом окажутся главы относительно небольших и, возможно, относительно успешно справляющихся с кризисом республик, краев и областей, которые будут слишком настаивать на необходимости сбалансировать региональную политику и учитывать экономические и социальные особенности их регионов при выделении федеральной помощи. Ну и еще обстоятельства, на которые внимание обращают практически все обозреватели, это то, что новые назначенцы являются членами партии власти.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Ну а сейчас расскажем о том, о чем говорил Марк Крутов, мой коллега, буквально несколько минут назад. Сегодня в Центральном доме актера состоится внеочередной чрезвычайный съезд Московского союза художников на тему «Власть против художников». О причинах, побудивших московских художников собрать внеочередное заседание, репортаж Тамары Леленковой.
Более года московские художники пытались отстоять старинный особняк в Спасо-Наливковском переулке, Московский дом скульпторов, который в течение 30 лет работал как общественный центр, бесплатный для зрителей и для художников. Теперь судебные тяжбы, митинги, голодовка позади. Художники проиграли, здание опечатано. Рассказывает председатель Московского союза художников и сектора скульптуры Иван Казанский.
Это продолжается с того момента, когда были недобросовестные документы в 2007 году, направленные в правительство Зубкова Виктора Алексеевича. Там было скрыто наше нахождение там в течение 33 лет. И более того, бумаги были направлены под распоряжение правительства России без согласования профильного министра. Потом, когда мы начали вот эту нашу голодовку, то, конечно, выяснилось, что мы там есть, что как-то надо нас принимать во внимание. Но уже распоряжение вышло. Все равно Зубков выпустил поручение провести с нами совещание на уровне Росимущества. Но и это тоже не было сделано. Ну и кончилось тем, что вот опечатали и просто уничтожили культурный центр. Там находится и наше имущество, и имущество третьих лиц. Ни с чем не посчитались. Это все под аккомпанемент призывов о соблюдении законности.
Однако утрата Московского дома скульпторов не единственный вопрос, который будет поставлен на чрезвычайном съезде Московского союза художников. Речь также пойдет об увеличении арендных платежей и лишении художников мастерских, выставочных залов, производственных комбинатов. Скульптор Александр Цыгаль считает, что художники просто не нужны государству.
Сейчас государство, с моей точки зрения, вообще в художниках не заинтересовано. Более того, не заинтересовано даже не столько в художниках. Государство вообще не волнует факт существования культуры. Закрывают музыкальные школы, закрывают художественные школы. Сейчас закрыли центр Алана Быкова. Еле отстояли дом актера, еле отстояли дом журналиста. Сейчас закрыли дом скульптора. Ну вот это, получается, отношение государства к структурам художественным, культурным. Здесь проблема заключается, в общем, в том, что не определен статус художника. У нас в стране художник приравнен к предпринимателю. Вот как это получилось, я не знаю.
Возможно, чрезвычайному съезду Московского союза художников удастся убедить приглашенных чиновников, в числе которых заместитель председателя правительства Российской Федерации Жуков, руководитель Росимущества Петров и другие, что художник даже в условиях рыночной экономики не может приравниваться к предпринимателю. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в программе нашей репортаж на тему культуры. В студии театрального искусства премьера на маленькой сцене играют рассказ Андрея Платонова «Река Потудань». В ролях Мария Шишлова, Андрей Шибаршин и Сергей Качанов. С режиссером спектакля Сергеем Женовачем разговаривает Марина Тимашева.
Ну вот это все-таки идея сама по себе, она безумна. Она безумна в маленькой комнате, без музыки, без такого оформления, к которому все приучены. Да, чтобы было на что глаз перевести, на одних актерах, режиссуре и тексте делать спектакль. Да еще к тому же, ко всему, при без того, как говорят нерадостные нашей жизни по Андрею Платонову.
Я не знаю, что отвечать. Вот я давно этот рассказ как бы любил и люблю Платонова. Я вообще считаю, это тот писатель, без которого наша жизнь просто немыслима. Он должен стоять в книжном шкафу любого думающего, мыслящего человека. А спектакль возник, потому что есть замечательные артисты, которые могли это сыграть. Есть комната, вот наша малая сцена. Здесь нельзя идти театральными ходами. И хотелось найти именно вот этот сокровенный разговор. Слово «сокровенное» — это платоновское слово. Есть у меня такая удивительная повесть «Сокровенный человек». Всегда мы боимся сокровенных разговоров. И в жизни боимся. Мы прячемся. Мы привыкли прятаться за иронию, за образованность, за треп какой-то культурный. Да, потому что здесь выходить один на один и просто разговаривать и говорить о том, что я живу плохо. Или я вот этого человека когда-то помнил, а вот сейчас я опять его встретил. И вот говорить один на один. И здесь особая роль зрителя. Здесь не может быть зрителя как собрание людей. Это собрание индивидуальности. Поэтому не скажешь, это редко пронумеровано. Здесь очень важно дыхание каждого человека, глаза каждого человека и его включение в эту историю. Потому что мы боимся сейчас тишины. А Платон, мне кажется, самое дорогое – это тишина, это сцена безмолвия, это когда люди чувствуют друг друга. И даже среди близких людей, когда возникает подлинная близость, когда люди молчат, когда есть о чем помолчать. Вот в этом спектакле хотелось вот о чем-то помолчать. мы не пытались быть верным букве, а наоборот старались идти за потоком авторской мысли. Потому что Платон, самое главное, это его неторопливый ритм. Когда ты его читаешь, то, естественно, каждую фразу ты можешь разглядеть сверху, снизу, сбоку. А мы привыкли к скоростям. И Платонов не поддается скорости, потому что там сюжеты, в общем-то, простые, банальные достаточно. И обидно, когда все сводится там, к каким-то обыденным вещам. И тогда уходит поэтика и уходит поэзия. И вот этот ход, где идут откровенные разговоры, откровенные, это даже не рассказы, а попытки высказываний разных людей, вырываются сокровенные сцены взаимоотношений и монтируются очень вольно, свободно, сквозь время, сквозь пространство, и возникает такая вот неторопливая история.
Не хочется называть то, что сделано в студии театрального искусства, просто спектаклем, потому что это тихое и медленное высказывание, как само течение реки Потудань, как сам рассказ Андрея Платонова. Действие начинается в фойе. Для всех накрыт длинный деревянный стол, алюминиевые кружки, чай из общего котла, картошка в кожуре, черный хлеб с тонкими ломтиками сала. На аккордеоне играет молодой актер, он же солдатик Первой мировой, такой же, как герой рассказа Никита. Потом мы поднимаемся по лестнице в маленький зал, рассаживаемся по периметру, у нас всего 35 человек. Художник Александр Боровский. На фоне белой кирпичной кладки длинные доски светлого дерева. Из них мастерят гробы и люльки для нерожденных детей. Они еще только в проекте. Но у Андрея Платонова и будущее, и счастье все только в проекте. Спектакль идет в полумраке, но по временам открывается дверь, и из нее льется свет. А еще свет – это чистая и жертвенная любовь друг к другу трех людей и истинная вера в неповторимость жизни. Я прошу Анатолия Смелянского, ректора школы-студии МХАТ, поделиться первыми впечатлениями от спектакля.
У меня кипело два предчувствия. Первое предчувствие называется Сергей Жанович, а второе предчувствие Андрей Платонов, поскольку я вещь эту очень хорошо знаю. Поразительна способность Сережи выбирать во всей русской литературе что-то абсолютно ему подходящее, что-то подходящее его театру и актерам. И в этом смысле удивительная скромность решения, когда ведь это такая экономность и деликатность, и застенчивость театра, которую вообще сейчас почти не встретишь. И в каких-то высших моментах, в актерских моментах, они просто потрясающие. Я не знаю, с чем сравнить современный театр в смысле качественности работы. Там вот отец говорит, что я работаю столяр, я делаю крестьянскую мебель. Вот он делает такой театр.
О спектакле «Река Потудань» говорил Анатолий Смелянский. Над темой работала театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. В следующие полчаса мы поговорим на тему, справляется ли ваш губернатор со своими обязанностями. У нас будет репортаж из региона, из Воронежской области. Ваши сообщения и ваши звонки. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И ваши звонки мы ждем в течение ближайших 5 минут. Также вы можете отвечать на этот вопрос, присылая смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. На пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Кроме того, в следующие полчаса новости высоких технологий и экономическая панорама, а также репортаж нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Вы слушаете радиостанцию «Свобода». В Москве 8 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Им инкриминируется хищение имущества в особо крупном размере. Защита Ходорковского отвергает обвинение. В Назрановском районе Ингушетии ночью во вторник убит местный житель. В правоохранительных органах считают одной из причин преступления то, что братья убитого работают в органах внутренних дел. Коллегия Верховного суда Ингушетии сегодня рассмотрит ходатайство адвоката, обвиняемого по делу о гибели владельца оппозиционного сайта Магомеда Евлоева. Защита Ибрагима Евлоева просит перенести слушание в другой регион. До 16 увеличилось число погибших в результате пожара в поселке Молодежное Астраханской области. По последним данным, среди погибших 5 детей. 7 человек госпитализированы с травмами. В Коме в ходе прокурорской проверки выявлено почти 700 нарушений правил пожарной безопасности. Временно закрыты 9 домов престарелых и психиатрическая больница. В Камбодже начался суд над одним из лидеров красных кхмеров через 30 лет после падения этого режима. Канг Кек Иеу, также известный как Дуч, обвиняется в преступлениях против человечности. Он возглавлял тюрьму Тул Сленг. Его считают виновным в гибели около 15 тысяч заключенных. Президент США Барак Обама сегодня, как ожидается, подпишет план стимулирования экономики. Цель плана, которая оценивается в 789 миллиардов долларов, — сохранение и создание 3,5 миллионов рабочих мест. Британские власти подтвердили, что в Атлантическом океане недавно столкнулись британская и французская подводные лодки. Великобритания и США направили поздравления Косову в годовщину провозглашения его независимости от Сербии. Вы слушали краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Одна из главных тем сегодняшней нашей программы – это смена губернаторов российских регионов. Накануне президент Дмитрий Медведев освободил от занимаемых должностей глав сразу трех субъектов федерации. И внес на рассмотрение Воронежской областной думы, это если касаться одного из регионов, кандидатуру Алексея Гордеева для наделения его полномочиями губернатора Воронежской области. Полномочия нынешнего губернатора Владимира Кулакова истекают 14 марта. Об особенностях политического режима Воронежской области, рейтингах оставляющего пост губернатора и надеждах на нового репортаж Михаила Жеребятева.
16 февраля наступила определенность в вопросе, кто будет возглавлять Воронежскую область в ближайшие 5 лет. Президент, предложив в губернаторы действующего министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, создал во многом новую для постсоветской России кадровую ситуацию, поскольку обычно министрами становились губернаторы, а не наоборот. Сельское хозяйство исторически является ключевой отраслью региона. Владимир Кулаков, срок полномочий которого истекает 24 марта, представляет команду губернаторов-силовиков путинского призыва. Первый раз с большим перевесом Кулаков, начальник областного управления ФСБ, избирается главой региона на 4 года в декабре 2000-го. В дальнейшем невысокий рейтинг у избирателей областного центра не помешал ему за счет перевеса в сельских районах избраться в марте 2004-го во второй раз, уже на 5 лет. Причем кампания завершилась в один тур. Результатами замеров рейтинга воронежского губернатора поделился с «Радио Свобода» исполнительный директор Института общественного мнения «Квалитас» Воронеж Александр Романович.
Октябрь 2008 года звучит так. Доверяете ли вы губернатору Владимиру Кулакову? Говорят, доверяю 8%. Скорее доверяю 26%. Скорее не доверяю 26%. Совершенно не доверяю 23%, и ничего не зная о его деятельности, 8%.
Заниматься новому губернатору с министерским опытом придется не только вопросами сельского хозяйства. Состояние управления и кадров в Воронежской области при губернаторе Кулакове, а также перспективы региона при новом главе, комментирует политолог Александр Косырев.
Кулаков, как выходец из спецслужб, сформировал свое окружение и структуру власти на такой узкоклановой, узкокорпоративной основе. Потому что вообще это на самом деле специфика этих структур. Отсюда проистекают, в общем-то, все темы области. Это консервация кадровая, это отсутствие горизонтальной и вертикальной ротации кадров. В течение первого срока сформировалось ближайшее окружение. И дальше все интересы и все действия были направлены на усиление, сохранение и интересы вот этой узкой клановой группы. Мне кажется, вот в этом назначении, которое произошло, в Воронежской области повезло, поскольку, во-первых, даже по сравнению с другими назначениями, вот Гордеев, он более весомая фигура. И как лоббист, причем как аграрий, будет очень эффективен.
Областная дума рассмотрит предложение президента по кандидатуре нового губернатора на своем очередном заседании 26 февраля. Михаил Жеребятев для «Радио Свобода», Воронеж.
Сейчас мы принимаем звонки в студию. Телефон прямого эфира, напомню, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Наш вопрос звучит так. Справляется ли ваш губернатор со своими обязанностями? И до нас дозвонился Александр из Краснодарского края. Александр, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Да, однозначно справляется. Самый дорогой хлеб в Краснодарском крае, в регионе, даже Карачаево-Черкесия, дешевле в 2 раза. Значит, массовая безработица, сокращение.
Вырезали. Но при этом вы говорили, вы сказали, что справляется.
Я говорю, однозначно справляется в свою пользу.
То есть в кавычках?
Да, 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 да. Значит, заблокирование средства массовой информации полностью. Радио «Свобода», допустим, можно только утром час слушать, полтора. Значит, потом белорусский, украинский язык почему-то включается. Значит, любую газету местную открываете, а везде рукопожатие, 5-7 фотографий. То есть справляется, да.
Спасибо. Это был Александр из Краснодарского края. Сейчас на линии прямого эфира Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро.
Доброе всем утро. Вы знаете, когда человеку достается интересное, особенно по его интересу, то он, конечно, будет справляться и даже всю жизнь отдавать на это. Что делает наш дражайший губернатор, поскольку он все-таки мэр огромного города, мегаполиса, это почти, не почти, это губернатор. Так вот, наш губернатор прекрасно справляется со всеми своими интересами. А дома так и не сносят, людей не переселяют. Очень много недовольных, вот мы видим и по телевидению, и в репортажах всех. И мне кажется, что он просто герой, потому что не спит и все время общается с народом и как-то умасливает своими прекрасными словосочетаниями с Киселевым. Вот, неправильно я сказала, кто ведет с ним вместе передачу, встреча с лицом городу. И просто нас уговаривают, что нам хорошо, нам хорошо. Но нам очень плохо. Но я только боюсь, что после Лужкова мы такого героя просто больше не найдем. Спасибо.
Это была Людмила из Москвы, а сейчас звонок из Воронежа. На линии Евгений. Евгений, доброе утро.
Ну, здравствуйте. Значит, наш бывший губернатор очень хорошо справлялся со своими обязанностями. Почти все заводы в Воронеже не работают, закрыты. В селах работы нет. Земли не пашутся. Значит, люди живут еле-еле, концы с концами сводят. По радио же нам рассказывают, Воронеж наш, что у нас все хорошо. Мы так живем отлично, все сыты, довольные, никаких протестов нету, но нам никто не объявляет, какие митинги где будут, что будет, почему цены растут на все. Так что, вот так вот,
но я надеюсь теперь вам теперь остается надеяться на нового губернатора.
Надеюсь на него.
Это был Евгений из Воронежа, а сейчас на линии Сергей из Тамбовской области. Сергей, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос? Справляется ли ваш губернатор со своими обязанностями?
Доброе утро. Я вообще-то из Тамбовской области, но я постоянно в Липецкой посещаю очень часто. И у меня есть с чем сравнивать. Гораздо лучше в Липецкой области губернатор справляется, гораздо лучше.
А в чем это выражается?
Ну, во-первых, дороги. Очень хорошие дороги у нас относительно, вот. По Тамбовской области невозможно проехать. Вот, потом поля, посмотреть поля. В Тамбовской области на некоторых полях сорняки уже, деревья уже выросли, деревья. Вот, у нас все ухожено, слава богу. Вот.
Но дороги это единственное, что вас больше всего беспокоит.
Сам город Липецк довольно-таки чистый. Вот, город спутник грязи есть там такой, тоже довольно-таки чистые города. Внешне вообще, по крайней мере, все прекрасно.
А если говорить о каких-то социально-экономических...
Ну, социалку я вот что скажу. Конечно, бывают перегибы. Вот, например, с проездными произошли тут неприятности для инвалидов. Вот, ну, цены, они, как у всех, в принципе, растут у нас так же, как и в Тамбовской области растут. Тут тоже ничего такого нету. Это нормально уже такое, привычно. Вот. Но все равно, мне кажется, как-то уютнее в области в Липецкой. Елец, древний город, восстанавливается. Очень много сил туда вкладывает, средств. Вот. Он один из древнейших городов России. Так что проявляется. Металлургический комбинат на Липецке работает. Увольнений нет массовых. Вот. Есть ли сокращенные дни, вот что. Но это же не увольнение. Люди зарабатывают. Так что...
Спасибо, это был Сергей из сразу из двух, получается, областей, Тамбовской и Липецкой. Ну и давайте послушаем в продолжение этой темы опрос нашего корреспондента в Кирове. Екатерина Лушникова спрашивала горожан, справляется ли их новый губернатор Никита Белых со своими обязанностями.
Ну что, молодец, не сидит на месте, работает. Уже объехал, наверное, нашу область всю. Так что я только рад, что пришел молодой, симпатичный мужчина. семейный, хороший, здоровый такой. Всех благ ему.
Надо человеку оглядеться как следует, область изучить, людей узнать. Характера хватит, значит, надежда будет. В первую очередь у нас, а потом у него.
У него совершенно новый взгляд на вещи. Человек со стороны и пришел без всяких каких-то уже стереотипов, которые, может быть, сложились у прежнего руководства, без балласта каких-то, скажем так, внутриполитических проблем, которые были в старой команде губернатора.
А предыдущие два губернатора, на мой взгляд, очень пиарились здорово. А на деле все развалили. Раньше Кировская область заготовляла 15 миллионов лесокубометров, а сейчас из 5 не могут выйти.
Я солидарна с ним. Видите, у него губы дрожат даже, когда он говорит об этом. Потому что он всю жизнь был лесник.
Каких сдвигов хотелось, чтобы люди с голоду не умирали во время кризиса? Вот каких сдвигов. Самое главное сейчас справиться ему с кризисом. В тяжелое время он, конечно, пришел.
Вот, пожалуй, что не понравилось, это вопрос о переименовании Кирова в Вятку. Мне кажется, это не самый актуальный вопрос, который на сегодня должен стоять в городе. Наверное, есть другие проблемы, более важные. Потому что жизнь вот таких стариков дорожает.
Дай Бог, ему здоровье. Во-первых, переименовать город Киров и область, Вятский край и Вятка. Это наше древнее, старинное, истинно русское, вятское название. За Вятский край и Вятку. Так и передайте.
Вообще надежда, чувство надежды, что что-то изменится, это точно. Вот это желание, что изменится все к лучшему, оно, наверное, перебивает все остальные желания. Мнение, желание. Ну, действительно, вы можете 100% спросить, и все будут говорить о том, что они надеются, что-то изменится. Понимаете?
Так жители Кирова отвечали на вопрос, справляется ли ваш губернатор со своими обязанностями. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в нашей программе, «Время свободы», новости высоких технологий. У микрофона наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Opera разработала технологию, которая позволяет существенно ускорить взаимодействие между интернет-браузером и сайтами. Новая технология получила название Opera Turbo. Она предназначена в первую очередь для выхода в интернет с помощью мобильного телефона. О новой технологии компании Opera рассказывает Александр Сергеев.
Новая технология является следующим шагом по сравнению с уже работающей технологией Opera Mini. Если пользователь подключен к технологии Opera Turbo, то прежде чем получить данные с сайта, который он смотрит, эти данные проходят через серверы компании Opera, где они сжимаются, и текстовая информация уменьшается примерно в 5 раз. Тем самым экономится объем передаваемой информации. Правда, картинки и видео практически не сжимаются, и при этом, кстати, не теряется качество. Но в случае текстовой информации получается серьезный выигрыш в скорости. Хотя компания Opera не делала никаких заявлений, эксперты считают, что Opera Turbo, по крайней мере на первом этапе, будет платной услугой.
Новости коротко. Компания LG разработала мобильный телефон, работающий от солнечной батареи, которая расположена на крышке аппарата. После 10-минутной зарядки солнечной батареи по телефону можно проговорить 3 минуты. Информационное издание CNET сообщило, что в социальной сети Facebook на сегодня зарегистрировано 175 миллионов пользователей. Всего за месяц количество зарегистрированных профилей увеличилось на 25 миллионов. Летом 2008 года Facebook обошел по количеству пользователей MySpace и стал самой популярной социальной сетью в мире. В настоящее время существует 30 локализованных версий Facebook, в том числе и на русском языке. Если бы социальная сеть Facebook была страной, она находилась бы на 6-м месте в мире по количеству населения сразу после Бразилии.
По Панораму высоких технологий подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве в 8 часов 46 минут.
«Радио Свобода» новости.
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Британские власти подтвердили, что в Атлантическом океане недавно столкнулись британская и французская подводные лодки. В Камбодже через 30 лет после падения режима красных кхмеров начался суд над одним из их лидеров. В Москве сегодня встретятся министры обороны России и Ирана. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Время свободы». Как я только что сказал, сегодня в Москве встреча министров обороны России и Ирана. Ну и готовится встреча на довольно высоком уровне. Конференция по Ближнему Востоку должна состояться в Москве. Об этом мне рассказала наш обозреватель Валерия Шабаева. Она сейчас рядом со мной в студии. Это статусное мероприятие, и, как говорят эксперты, оно сближает Россию и США. Валерия, а каким образом?
Сближает она Россию и США вот каким образом. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости» и напоминает издание о том, что Россия давно предлагает провести конференцию по ближневосточному урегулированию в Москве. Приглашение отвергали то израильтяне, то палестинцы, то американцы. Тем временем Москва успела завести дипломатические отношения с Хамас и заявить, что Хизбалла не террористическая организация. А Вашингтон провел свою конференцию в Анаполисе в ноябре 2007 года. В ней участвовали президент США, премьер-министр Израиля, глава палестинской администрации, генеральный секретарь ООН, делегации более 40 стран, включая Россию, которая согласилась участвовать при условии, что следующая встреча состоится в Москве. Ну и вот министр иностранных дел России Сергей Лавров вел переговоры в Израиле о проведении вот этой конференции по Ближнему Востоку в Москве, и там он заявил, что в конференции не примут участие Хамас и Хизбалла. Но, как пишут «Ведомости», не это, как многие подумали, свидетельствует о сближении позиций России и Соединенных Штатов. По итогам Анаполиса Джордж Буш пообещал, что Израиль и Палестина подпишут новое мирное соглашение до конца его президентских полномочий. Этого не случилось. Московская конференция также вряд ли приблизит разрешение еврейско-арабских противоречий. Но сам факт ее проведения важен с точки зрения международного престижа России. Отсутствие Хамаса и Хизбаллы — вопрос технический, их участие не предполагалось. А Москва заявляет о продолжении контактов с ними и важности этого инструмента. Конференция является еще одним сигналом потепления в отношениях России и США. Главной проблемой к концу правления Буша было отсутствие не только доверия, но и инфраструктуры повышения доверия. Основным форматом были официальные встречи с заявлением позиций и взаимная контрпропаганда. Нынешняя ситуация позволяет надеяться на изменение тренда. Встречи на уровне советников и министров носят рабочий характер и проходят без громких заявлений. Через месяц встретятся два президента, после чего и начнутся реальные переговоры, прежде всего по ядерному разоружению, заключают «Ведомости».
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Ну а сейчас в нашей программе «Новости экономики». У микрофона мой коллега Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в январе сократился на 16% к уровню января прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Это максимальное падение с октября 1994 года, когда спад промышленного производства в России составил 18%. Инфляция в России в 2009 году может составить от 13 до 14%, прогнозирует министр финансов Алексей Кудрин. В 2008 году рост потребительских цен в стране составил 13,3%, став максимальным за последние 6 лет. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта составит 115,3 доллара за одну тонну, то есть она будет повышена впервые с октября 2008 года. Ставка экспортной пошлины на нефть, действующая ныне с 1 февраля, составляет почти 101 доллар. За месяц с 15 января по 14 февраля, по данным Министерства финансов, средняя экспортная цена российской нефти «Юрл» составила примерно 314 долларов за тонну. Американская корпорация General Motors, второй в мире автопроизводитель, начала серийный выпуск автомобилей на своем заводе под Санкт-Петербургом, открытом в начале ноября прошлого года. На первом этапе здесь будут выпускаться кроссоверы моделей Chevrolet Captiva и Opel Antara, а с середины года – седан C-класса Chevrolet Cruze. Проектная мощность завода составит 70 тысяч автомобилей в год. Объем экономики Японии, второй в мире после американской, в течение четвертого квартала 2008 года сократился на 3,3% к уровню предыдущих трех месяцев. Это в 2-3 раза большее падение, чем в Соединенных Штатах и Европе, и наихудший показатель для японской экономики за последние 35 лет. Одной из главных причин стало резкое сокращение объемов японского экспорта, почти на 14% всего за три месяца. Для сравнения, объем экономики США в течение трех последних месяцев прошлого года сократился на 1%, а общий объем ВВП 15 стран еврозоны – на 1,5%.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». И сегодня у нас репортаж из Нидерландов. Здесь впервые в истории суд вынес обвинительный вердикт и назначил уголовное наказание женщине за то, что та отказывала своему бывшему мужу в свиданиях с их общим ребенком. С подробностями наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Подозреваемая игнорирует и нарушает порядок посещений отца ребенка. Она использовала сына как инструмент в конфликте со своим бывшим мужем. Отец не имел возможности видеться с сыном в течение около 7 лет. По мнению суда, это произошло по вине подозреваемой. Суд установил меру наказания в размере 100 часов трудовой повинности, из них 40 часов условно. Пейтер Бронс из Фрисландии развелся с женой в 2001 году. На его просьбу повидаться с сыном бывшая жена неоднократно отвечала отказом, причем добавляла, что не допустит этого никогда. Полиция отклонила просьбу Бронса вмешаться. Тогда Бронс решил упрямо подавать в полицию заявление за заявлением, каждый раз, когда посещение ребенка срывалось. Пейтер Бронс. Впервые я обратился в суд с требованием предоставить мне возможность видеться с сыном в 2004 году. Суд передал мое дело в Совет по охране прав детства, который должен был провести расследование и ответить на вопрос, почему моя бывшая жена не давала мне видеться с сыном. Совет по охране прав детства также получил распоряжение организовать 3 пробных контакта между мной и сыном. Первый контакт прошел очень успешно. Остальные встречи не состоялись, потому что им воспрепятствовали моя бывшая жена. Тогда Совет по охране прав детства передал в суд рекомендацию больше не устраивать таких встреч, объяснив это тем, что разногласия родителей были слишком тяжелым переживанием для ребенка. Суд не принял рекомендацию Совета и предложил подключить посредника. Сначала моя бывшая жена согласилась, но когда выяснилось, что для подключения посредника обе стороны должны были подписать договор на приеме у адвоката, она сказала, что больше не хочет сотрудничать. Рассказал Пейтер Бронс в специальном выпуске нидерландской телепрограммы «Нова». Потерпев неудачу в одном суде, он обратился в суд высшей инстанции. Суд высшей инстанции не нашел причин, по которым мне можно было бы отказать в посещениях сына, и вынес решение о порядке посещений. Но сына я так и не увидел. Когда я за ним заехал, его просто ко мне не выпустили. После оглашения приговора Пейтер Бронс сказал. Это историческое решение, очень важное. Судья в точности описал мои переживания, мой грустный опыт. Я думаю, что десятки тысяч других отцов, а также некоторые матери, дедушки и бабушки, которым не дают видеться с их детьми и внуками, узнают себя в этой истории. По информации международной организации Fathers for Justice, «Отцы за справедливость», без отца в Нидерландах воспитывается каждый пятый ребенок. Вот уже много лет участники этой организации известны своими отчаянными акциями протеста. Облачившись в костюм Бэтмена, символ организации, они забираются на дорожные мосты и балконы правительственных зданий. Так, в 2005 году, потерявший всякую надежду увидеть своего ребенка отец, в костюме Бэтмена по внешней стене забрался на крышу здания Утрехтского суда. Пейтер Трумп из нидерландского центра отцовства Father Kenneth Centrum считает, что благодаря обвинительному вердикту против матери в Леовардене у Бэтменов появилась новая надежда. Это означает, что все многочисленные акции протеста, которые до сих пор устраивали различные организации, такие как Fathers for Justice, «Отцы в дураках», «Общество отцы без прав на посещение», что эти акции протеста устарели, и теперь мы можем порекомендовать обделенным в правах отцам, каждый раз, когда им отказано в посещении ребенка, подавать заявление в полицию, то есть отстаивать право на свидание с ребенком через судебную систему. Организации по защите прав ребенка засыпали Бронса гневными письмами за то, что тот обратился в средства массовой информации и рассказал о своем деле в телевизионном прайм-тайме. Как это ни печально, в личной ситуации Бронса, формально победителя в этом деле, решение суда признать его экс-супругу виновной ничего не изменит, пусть он и создал прецедент в нидерландском праве. Еще до обвинительного приговора в свой адрес его бывшая жена подала в суд высшей инстанции кассационную жалобу на решение о порядке посещений Бронсом своего сына. И суд отложил рассмотрение дела на 1,5 года, как было сказано, в интересах ребенка. И все же и сам Бронс, и Центр отцовства уверены в том, что эта первая ласточка не останется незамеченной. Уже 20 февраля аналогичное дело будет рассматриваться в Маастрихте. По всей стране в бюро полиции и суды поступили многочисленные заявления. Для «Радио Свободы» Софья Корниенко, Нидерланды.
В следующем часе нашей программы «Время свободы», слушайте репортаж и интервью с экспертом в прямом эфире о независимости Косово от Сербии, которая была провозглашена ровно год назад, 17 февраля 2008 года. Будет еще одна интересная тема о том, что власти Центральноазиатских республик вводят ограничения на деятельность так называемых «салафитов», последователей реформистского аскетического течения в исламе. Ну и, конечно, одна из главных тем нашей программы – смена губернаторов в российских регионах, решение президента Медведева.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте – www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир.